Глава 27. Отправляемся в путешествие.
«Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего» — это фраза, которую произносят, прежде чем отправиться в путешествие. Абьян, мы тоже отправляемся в путешествие. Путешествие в прошлое. Путешествие в неизведанные уголки человеческой души.
Я не думаю, что до этого момента я хоть раз ощутила что-нибудь из так называемого «очарования Востока». Откровенно, что меня поразило, так это всеобщий беспорядок. Но когда мистер Пуаро произнес эту фразу, странного рода видения возникли передо мной. Мне пришли в голову такие слова, как «Самарканд» и «Исфахан». Я увидела купцов с длинными бородами, встающих на колени верблюдов, согнувшихся носильщиков, несущих на спинах большие тюки, женщин с крашенными хной волосами и татуированными лицами, стоящих на коленях и стирающих одежду в тигре. Я слышала их странные заунывные песни и далекий стон водяного колеса. Все это я видела и слышала когда-то, но не придавала этому никакого значения. Теперь же все это предстало передо мной в другом свете, как бывает, когда подносите к свету кусок старого материала и вдруг видите богатые цвета старой вышивки. Потом я огляделась в комнате, где мы сидели, и у меня появилось странное ощущение, что то, что сказал Пуаро, правда, что все мы отправляемся в путешествие. И хотя мы были здесь все вместе, но нам предстояло следовать разными путями. Я посмотрела на каждого так, как будто видела их в первый и последний раз. Это звучит глупо, но это было именно то, что я ощутила. Мистер Меркадо нервно сжимал пальцы. Его светлые глаза с расширившимися зрачками были устремлены на Пуаро. Миссис Меркадо смотрела на мужа. У нее был необычно настороженный взгляд, как у тигрицы, готовой к прыжку. Доктор Леднер, казалось, весь сжался. Этот последний удар прямо-таки доконал его. Можно было бы даже сказать, что его вообще нет в комнате. Он был где-то далеко, в одном ему ведомом месте. Мистер Коулман смотрел прямо на Пуаро. Рот у него был слегка открыт, и выглядел он просто идиотом. Мистер Эммот смотрел вниз на свои ноги, и я не могла как следует разглядеть его лицо. Мистер Рейтер казался каким-то озадаченным, губы у него были недовольно надуты, что делало его особенно похожим на хорошую, холеную свинью. Мисс Райли спокойно смотрела в окно. Не знаю, о чем она думала и что чувствовала. Потом я посмотрела на мистера Керри, его лицо вызвало у меня боль, и я отвела взгляд. Вот и все мы в сборе. Я еще почувствовала, что когда Пуаро закончит, мы все станем какими-то совсем другими. Это было очень странное чувство. Голос Пуаро звучал невозмутимо, и мне представлялась река, спокойно текущая между берегами, но стремящаяся к морю.
С самого начала я осознал, что для того, чтобы разобраться в этом деле, надо искать не внешние приметы или ключи к разгадке, а глубинные причины столкновения личностей и секреты души. И я должен сказать, что хотя и добрался до того, что можно назвать верным объяснением дела, у меня нет конкретных доказательств. Я знаю, что это так, потому что так должно быть, потому что никак иначе отдельный факт не может занять свое законное, принадлежащее ему место. И вот что, по-моему, является наиболее удовлетворительным объяснением. Он сделал паузу и потом продолжал. Мы начинаем наше путешествие с момента, когда я приступил к расследованию после того, как мне сообщили о случившемся. Итак, каждое дело, с моей точки зрения, имеет свой собственный вид и форму. Например, это дело, по моему мнению, строится вокруг личности миссис Лейднер. Не узнав, какой именно женщиной была миссис Лейднер, я бы не смог узнать, почему она убита и кто ее убил. Таким образом, моей отправной точкой была миссис Лейднер. Была еще и другая психологическая точка — разговоры о странном состоянии напряжения в экспедиции. Они подтверждались разными свидетелями, и некоторые из них были посторонними. И я заметил себе, что хотя это вряд ли является отправной точкой, это необходимо учитывать в процессе расследования. Первоначальная гипотеза состояла в том, что напряжение было непосредственным результатом влияния миссис Лейднер на членов экспедиции, но по причинам, которые я упомяну в общих чертах позднее, это оказалось полностью неприемлемым. Итак, я полностью сосредоточился на личности миссис Лейднер. У меня были различные средства оценки этой личности. Были впечатления ряда людей, различающиеся в зависимости от характера и темперамента, и было то, что я смог составить по собственным тщательным наблюдениям. Возможности последних были, естественно, ограничены, но я все-таки выяснил определенные факты. Запросы миссис Лейднер были просты до аскетизма. Она определенно не стремилась к роскоши. С другой стороны, вышивка, которой она занималась, была чрезвычайно тонка и красива. Это свидетельствовало об утонченном художественном вкусе. В результате осмотра книг у нее в комнате я составил более полное о ней впечатление. У нее была голова на плечах, но она была по сути своей эгоистка. Я слышал от некоторых, что миссис Лейднер была женщиной, основной заботой которой было завлекать лиц противоположного пола, что она, собственно говоря, чувственная женщина. Я полагал, что это не так. В ее комнате на полке я увидел следующие книги: «Кто были греки?», «Введение в теорию относительности», «Жизнь леди Эстер Стэнхоп», «Назад к Мафусаилу», «Линда Кондон», «Креве Трейн». Начнем с того, что ее интересовали культура и современная наука, то есть сугубо интеллектуальные вещи. Романы Линда Кондон и в меньшей степени Креве Трейн показывают, что миссис Лейднер, по-видимому, испытывала интерес к самостоятельной женщине. Независимой от мужчины, она сочувствовала ей. Она была также, очевидно, заинтересована личностью леди Эстер Стэнхоп. Линда Кондон — это уточненное исследование любования женщины собственной красотой. Креве Трейн — это исследование откровенного индивидуалиста. «Назад к Мафусаилу» — это сочувствие скорее интеллектуальному, чем эмоциональному подходу к жизни. Я почувствовал, что начал понимать покойную. И вслед за этим я изучил впечатления тех, кто входил в непосредственное окружение миссис Лейднер, и мое представление о покойной становилось все более и более полным. Из суждений доктора Райли и других мне стало совершенно ясно, что миссис Лейднер была одной из тех женщин, которых природа наделяет не только красотой, но своего рода трагической магии очарования, которая иногда сопутствует красоте и может без сомнения существовать вне зависимости от нее. Такие женщины обычно влекут за собой события, обусловленные накалом страстей. Они накликают беду или на кого-нибудь, или на самих себя. Я убедился, что миссис Лейднер была женщиной, которая главным образом поклонялась себе и которой больше всего в жизни доставляла удовольствие власть. Где бы она ни находилась, ей нужно было обязательно быть в центре, чтобы все вокруг нее, мужчины или женщины ли, признавали ее власть. С некоторыми людьми это давалось ей легко. Сестра Ледерон, например, по природе великодушная женщина романтического склада, была мгновенно очарована ею и не скрывала своего восхищения. Но был еще способ, которым миссис Леднер добивалась своей власти, способ устрашения. Где победа была слишком легкой, она проявляла свой довольно жестокий характер, но я хочу особо подчеркнуть, что это не было, что называется, сознательной жестокостью. Это было так же естественно, как поведение кошки с мышкой. Где действовало сознание, она была сама доброта и зачастую, отступая от линии своего поведения, делала людям добро. Конечно, первой и наиболее важной задачей, которую нужно было разрешить, была задача с анонимными письмами. Кто написал их и с какой целью? Я спрашивал себя, не написала ли миссис Леднер их сама? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было вернуться далеко назад, вернуться ко времени первого замужества миссис Леднер. Именно отсюда, собственно, и начинается наше путешествие. Путешествие по жизни миссис Леднер. Прежде всего, нам надо понять, что Луиза Леднер тех далеких лет по существу та же самая Луиза Леднер, что была и в наши дни. Она была молода тогда и красива той удивительной, незабываемой красотой, которая так поражает дух и воображение мужчин, как не может простая физическая красота, и она уже была большой эгоисткой. Подобные женщины, естественно, восстают против идеи замужества. Их могут привлекать мужчины, но они предпочитают принадлежать себе. Они воистину легендарные «La belle dame sans merci». Тем не менее, миссис Леднер все же выходит замуж, и мы можем считать, я думаю, что муж ее был определенно человеком с сильным характером. Потом обнаруживается его предательская деятельность, и миссис Леднер действует так, как рассказала сестра Ледеран. Она проинформировала власти. Я смею утверждать, что ее поступок имел психологическую мотивировку. Она говорила сестре Ледеран, что была тогда большой патриоткой и идеализировала жизнь, что это было причиной ее поступка. Но все прекрасно знают, что мы склонны обманываться в отношении мотивов нашего собственного поведения. Инстинктивно мы выбираем наиболее благородные мотивы. Миссис Леднер, может быть, даже сама верила в то, что именно патриотизмом был вызван ее поступок, но я лично убежден, что на самом деле это было проявлением неосознанного желания избавиться от мужа. Ей претило подчиненное положение, ей не нравилась роль второй скрипки. Проявив патриотизм, она добилась возвращения себе свободы. Но подсознательно ее беспокоило чувство вины, которое должно было сыграть свою роль в будущей ее судьбе. Вот мы подошли непосредственно к вопросу о письмах. Миссис Леднер была чрезвычайно привлекательна для лиц мужского пола. В ряде случаев она увлекалась ими, но каждый раз письмо с угрозой выполняло свою роль, и роман кончался ничем. Кто писал эти письма? Фредерик Боснер или его брат Уильям, или сама миссис Леднер? Для каждой версии есть достаточно веские доводы. Мне представляется ясным, что миссис Леднер была одной из тех женщин, которые внушают мужчинам всепоглощающую преданность, такую преданность, которая может переходить в навязчивую идею. По-моему, вполне возможно поверить, что для Фредерика Боснера Луиза, его жена, была дороже всего на свете. Она предала его однажды, и он не осмеливался приближаться к ней открыто, но он твердо решил, что она должна быть либо его, либо ничья. Он предпочитал убить ее, лишь бы она не принадлежала никому другому. С другой стороны, поскольку у миссис Леднер была глубокая внутренняя неприязнь к супружеским узам, возможно, она использовала это как способ выходить из затруднительных ситуаций. Она была охотница, причем такая, которой добыча, как только она схвачена, уже больше не нужна. В стремлении драматизировать свою жизнь она придумала чрезвычайно понравившуюся ей эффектную драму. Воскресший муж, заявляющий протест против заключения брака. Это отвечало ее глубинным поползновениям. Это делало ее романтической фигурой, героиней трагедии и давало возможность оставаться свободной. Такое положение дел продолжалось в течение ряда лет. Каждый раз, когда вставал вопрос о замужестве, приходило письмо с угрозой. Но теперь мы подходим к любопытному моменту. На сцене появляется доктор Леднер, и никакого письма протеста не приходит. Ничто не помешало ее превращению в миссис Леднер. Но сразу после замужества письмо все-таки приходит. Сразу же зададим себе вопрос: почему? Рассмотрим все версии по порядку. Если миссис Леднер писала письма сама, задача легко разрешима. Миссис Леднер на самом деле хотела выйти замуж за доктора Леднера, и она все-таки выходит за него замуж. Но в таком случае зачем она написала себе письмо после этого? Было ли ее стремление драматизировать жизнь настолько сильно, что она не могла его преодолеть? И почему только два письма? После них писем не приходило полтора года. Теперь рассмотрим вторую версию, что письма были написаны ее первым мужем, Фредериком Боснером, или его братом. Почему письмо с угрозой пришло после замужества? Предположим, Фредерик не хотел, чтобы она выходила замуж за Леднера. Почему тогда он не попытался воспрепятствовать свадьбе? В предыдущих случаях у него все получалось так успешно. И почему, дождавшись заключения брака, он возобновил свои угрозы? Ответ, но неудовлетворительный, состоит в том, что он по тем или иным причинам не смог протестовать раньше. Он, может быть, находился в тюрьме, или, может быть, был за границей. Далее, что можно сказать о попытке отравления газом? Представляется крайне маловероятным, что она была осуществлена при помощи посторонних. Людьми, которые инсценировали ее, были, скорее всего, доктор или сама миссис Леднер. Кажется, нет вразумительных причин, чтобы доктору Леднеру понадобилось делать такую вещь. Таким образом, мы приходим к выводу, что миссис Леднер задумала и осуществила ее сама. Зачем? Еще одна драма? После этого доктор и миссис Леднер едут за границу и в течение 18 месяцев ведут счастливую, безмятежную жизнь, которая не нарушается угрозами убийства. Они объясняли это тем, что успешно скрыли свои следы, но подобное объяснение совершенно абсурдно. Поездка за границу тогда совершенно не отвечала этой цели, особенно потому, что это было связано с Леднером. Он был начальником экспедиции. Запрос в музей, и Фредерик Боснер мог сразу получить его точный адрес. Даже если допустить, что он был в слишком стесненных обстоятельствах для того, чтобы самому следить за супругами, то для того, чтобы продолжать посылать письма с угрозами, не было никаких препятствий. И мне кажется, что человек с навязчивой идеей поступил бы, без сомнения, так. Вместо этого от него ничего не слышно около 2 лет, и только потом вновь появляются письма. Почему снова появились письма? Очень трудный вопрос. Легче всего сказать, что миссис Леднер заскучала, и ей захотелось драмы. Но меня не вполне удовлетворял такой ответ. Этот вид драмы показался мне слишком вульгарным и слишком грубым, чтобы соответствовать такой утонченной личности. Единственное, что оставалось делать, — оставить вопрос открытым. Было три возможных варианта. Первый — миссис Леднер писала письма сама. Второй — они были написаны Фредериком Боснером или молодым Уильямом Боснером. Третье — они могли быть написаны когда-то или миссис Леднер, или ее мужем. Но теперь они были подделкой, то есть написаны третьим лицом, которому было известно о предыдущих письмах. И вот я занялся изучением окружения миссис Леднер. Я занялся сперва возможностями, которыми располагал каждый участник экспедиции для совершения убийства. На первый взгляд, любой при возможности мог бы совершить его, за исключением трех человек. Доктор Леднер, по подавляющему числу свидетельств, не покидал крыши. Мистер Кэрри дежурил на холме, мистер Коулман был в Хассаньехе. Но эти алиби, друзья мои, были не столь хороши, какими казались. Я исключаю доктора Леднера. Нет никакого сомнения, что он был на крыше все время и вниз сошел почти через час с четвертью после того, как совершилось убийство. Но так ли уж определенно, что мистер Кэрри был на холме все время? И был ли мистер Коулман на самом деле в Хассаньехе в момент совершения убийства? Билл Коулман покраснел, открыл рот, закрыл и неловко посмотрел по сторонам. Выражение лица мистера Кэрри не изменилось. Пуаро невозмутимо продолжал. Я также принял в расчет еще одно лицо, которое, как я убедился, было вполне способно совершить убийство, если бы этого сильно захотело. У мисс Райли для этого достаточно смелости, ума и безжалостности. Когда мисс Райли разговаривала со мной о покойной, я сказал в шутку, что, надеюсь, у нее есть алиби. Я думаю, что мисс Райли осознала тогда, что имела в душе по меньшей мере желание убить. Во всяком случае, она немедленно глупо и бесполезно солгала. Она сказала, что играла в тот день в теннис. На следующий день я случайно из разговора с мисс Джонсон узнал, что мисс Райли на самом деле вовсе не играла в теннис, а в момент убийства была рядом с домом. Мне пришло в голову, что мисс Райли, если не виновна в преступлении, то могла бы сообщить что-то существенное. Он опять сделал паузу. «Не скажете ли нам, мисс Райли, что же вы все-таки увидели в тот день?» «Спокойно?» — спросил он. Девушка ответила не сразу. Она продолжала смотреть в окно, а когда она заговорила, ее голос был бесстрастен. Я после ленча поехала верхом на раскопки. Должно быть, было примерно без четверти два, когда я добралась туда. «Нашли ли вы кого-нибудь из своих друзей на раскопках?» «Нет, не было никого, кроме мастера-араба». «Вы не видели мистера Кэрри?» «Нет». «Любопытно», — сказал Пуаро. «Никого больше не видел и мистер Верье, когда ездил туда в тот же день». Он посмотрел приглашающе на Кэрри, но тот не шелохнулся и молчал. «Как вы это объясните, мистер Кэрри?» «Ничего интересного и не предвиделось. Я пошел прогуляться». «В каком направлении вы пошли прогуляться?» «Вниз, по реке». «Не назад, к дому?» «Нет». «Я полагаю, — сказала мисс Райли, — вы ждали кого-то, кто не пришел». Он взглянул на нее, но не ответил. Пуаро не стрял заострять внимание. Он снова заговорил с девушкой. «Вы видели что-нибудь еще, мадемуазель?» «Да. Я была неподалеку от дома экспедиции, когда заметила, что в Ваде остановился экспедиционный грузовик. Я подумала, что это весьма странно, потом увидела мистера Коулмана. Он прошел вперед с опущенной вниз головой, как будто что-то искал. «Послушайте!» — взорвался мистер Коулман. «Я, Пуаро...» Властным жестом остановил его. «Обождите, вы с ним разговаривали, мисс Райли?» «Нет». «Почему?» «Потому что время от времени он вздрагивал и украдкой оглядывался», — помедлив сказала девушка. «Это вызвало у меня неприятное ощущение. Я повернула лошадь
и уехала прочь. Я не думаю, что он меня видел. Я была не очень близко, а он был поглощен своим занятием.
«Послушайте, мистера Коулмана уже было не остановить. У меня имеется вполне хорошее объяснение этому. Это, правда, выглядит несколько сомнительно. По правде говоря, я накануне сунул в карман пиджака, вместо того, чтобы отнести в комнату древностей, очень хорошую цилиндрическую печать и совсем забыл о ней. А потом обнаружил, что выронил ее где-то из кармана. Я не хотел шума по этому поводу и решил, что поищу как следует потихоньку. Я был уверен, что выронил ее по дороге с раскопок. Я помчался по своим делам в Хассаньех, послал Валат сделать кое-какие покупки и рано вернулся. Я поставил автобус так, чтобы его не было видно, и искал вовсю больше часа, и не нашел эту чертову штуковину все-таки. Тогда сел в автобус и поехал домой. Естественно, все подумали, что я только что вернулся.
— А вы их не разубеждали? — кратчево спросил Пуаро.
— Так это было вполне естественно при сложившейся ситуации, разве нет?
— Я вряд ли соглашусь, — сказал Пуаро.
— Ну что вы, не лезь на рожон, вот мой девиз, и вы не можете мне ничего приписать. Я вообще не заходил во двор, и вам не найти никого, кто бы сказал, что я заходил.
— Это, конечно, было бы трудно, — сказал Пуаро. Слуги показали, что никто с улицы не заходил во двор, но мне пришло в голову, что это на самом деле не совсем то, что нужно. Они клялись, что ни один незнакомый человек не входил на территорию. Их не спросили о членах экспедиции.
— Так спросите, — сказал Коулман. — Голову даю на отсечение, они ни меня, ни Керри не видели.
— Ага. Вот тут возникает весьма интересный вопрос. Они без сомнения заметили бы незнакомого человека, но стали бы они обращать внимание на сотрудника экспедиции. Сотрудники входят и выходят весь день. Слуги вряд ли обращают внимание, когда они входят и выходят. Я допускаю, что либо мистер Керри, либо мистер Коулман мог войти, а в памяти слуг это не сохранилось.
«Ерунда», — сказал Коулман.
«Причем я думаю, что менее вероятно, чтобы заметили, как входил или выходил мистер Керри», — невозмутимо продолжал Пуаро. «Мистер Коулман отправился в Хассаньех утром на автомобиле, и его бы ждали на нем. Его прибытие пешком, следовательно, могло быть замечено скорее».
«Конечно, скорее», — сказал Коулман.
Ричард Керри поднял голову. Его глаза в упор смотрели на Пуаро.
«Вы что же, обвиняете меня в убийстве, мистер Пуаро?» — спросил он. Он держался совершенно спокойно, но в голосе его прозвучали угрожающие нотки. Пуаро поклонился ему.
«Пока я только беру всех вас в путешествие. Мое путешествие в направлении истины. Теперь я установил один факт. Все сотрудники экспедиции, а также сестра Ледеран, могли в реальной действительности совершить убийство. То, что вероятность совершения его некоторыми из них очень мала, вопрос другой. Я изучил средства и возможности, потом перешел к мотивам. Я установил, что все как один могли иметь мотив».
«О, Пуаро!» — закричал я. «Я-то почему? Незнакомый человек, только что приехала».
«Эбьен, мессер! А разве не этого как раз боялась миссис Лейднер, незнакомого человека со стороны?»
«Но почему? Доктор Райли знал обо мне все. Он предложил мне приехать».
«Много ли он о вас на самом деле знал? В основном то, что вы ему сами рассказали. Мошенницы часто выдают себя за сестер милосердия».
«Вы можете написать к святому Кристоферу», — начала я.
«Успокойтесь, невозможно продолжать, пока вы приводите свои аргументы. Я не говорю, что подозреваю вас. Я всего лишь говорю, что вы могли оказаться кем-то другим, а не тем, за кого себя выдаете. Знаете, есть много женщин, ловких мошенниц. Уильям Боснер может быть чем-то в этом роде».
Я было собралась тут высказать ему все, что думала. «Женщины-мошенницы, ну и ну!» Но он повысил голос и заторопился с таким решительным видом, что я промолчала. Я собираюсь быть откровенным, даже грубым, в этом есть необходимость. Я собираюсь вскрыть оборотную сторону событий. Я изучил и взвесил все души до единой. Начал с доктора Лейднера и скоро убедился, что любовь к жене была единственным смыслом его жизни. Он был человеком, раздираемым и опустошенным горем. Сестру Ледерон я уже упоминал. Чтобы выдавать себя за кого-то другого, нужно быть чрезвычайно изощренным человеком, и я склонился к тому, что она именно то, кем себя называет, основательно знающая свое дело сестра милосердия.
«Спасибо и на том», — вставила я.
Затем мое внимание сразу привлекли мистер и миссис Меркадо. Они определенно были в состоянии сильной тревоги и беспокойства. Я взялся сначала за миссис Меркадо. Была ли она способна на убийство? Если да, то по каким причинам? Миссис Меркадо — женщина хрупкая. С первого взгляда не представлялось возможным, что у нее хватит силы сразить такую женщину, как миссис Лейднер, при помощи тяжелого камня. Однако, если бы миссис Лейднер стояла на коленях в тот момент, это было бы, по крайней мере, физически возможно. Есть способы, при помощи которых женщина может заставить другую встать на колени. О, не эмоциональным путем, например, женщина может подогнуть подол юбки и попросить под локоть. Вторая, ничего не подозревая, опустится на колени. Но мотив... Сестра Ледерон говорила мне о сердитых взглядах миссис Меркадо и миссис Лейднер. Мистер Меркадо, по всей видимости, легко поддался чарам миссис Лейднер, но я не думаю, что объяснение надо искать в обычной ревности. Я был уверен, что на самом деле мистер Меркадо ни в малейшей степени не интересовался миссис Лейднер, и, несомненно, миссис Меркадо это знала. Она могла прийти в ярость, но для убийства должно быть более серьезное основание. Но миссис Меркадо, по сути своей, болезненно выраженный материнский тип. Потому как она смотрела на своего мужа, я понял, что она не только любит его, но готова драться за него до последней капли крови. Она постоянно была настороже, боялась за него, не за себя. И когда я исследовал мистера Меркадо, я сразу догадался, в чем дело, и принял меры, чтобы убедиться в правильности своей догадки. Мистер Меркадо — наркоман высокой степени привыкания. Мне, вероятно, нет надобности говорить вам, что употребление наркотиков в течение длительного времени приводит к значительному ослаблению моральных устоев. Под воздействием наркотиков человек совершает действия, о которых бы он и не помышлял несколько лет назад, до того, как начал принимать их. В некоторых случаях человек совершает убийство, и трудно сказать, отвечает он в полной мере за свои поступки или нет. Закон в разных странах имеет различия на этот счет. Главная особенность преступника-наркомана — это переоценка своих сил и возможностей. Я подумал, что, может быть, был какой-то неблаговидный инцидент, возможно, преступный, в прошлом мистера Меркадо, который каким-то образом его жене удалось скрыть. Тем не менее, его карьера была на волоске. Станет известно об инциденте, и мистер Меркадо погиб. Жена была всегда начеку, но здесь надо принять во внимание миссис Лейднер. У нее был острый ум и жажда власти. Она могла даже вынудить несчастного довериться ей. Это как раз отвечало ее своеобразному характеру. Владеть чужим секретом, который она может раскрыть в любую минуту, и погубить человека. В этом заключался возможный мотив убийства со стороны обоих Меркадо. Чтобы защитить своего супруга, миссис Меркадо, я уверен, ни перед чем не остановилась бы. Оба, она и ее муж, имели эту возможность в течение тех 10 минут, когда двор был пуст. «Неправда!» — закричала миссис Меркадо. Пуаро не обратил на это внимания. Далее я занялся мисс Джонсон. Была ли она способна на убийство? Я подумал, что да, она была человеком сильной воли и железного самоконтроля. Такие люди постоянно сдерживают себя, но однажды плотину прорывает. Но если бы мисс Джонсон совершила преступление, то это могло бы случиться по какой-то причине, связанной с мистером Леднером. Если бы ей стало известно, что миссис Леднер отравляет жизнь своего мужа, тогда глубокая, бессознательная ревность ухватилась бы за благовидный мотив и дала бы себе полную волю. Да, мисс Джонсон была определенно подходящим вариантом. Потом три молодых человека. Первый — Карл Рейтер. Если благодаря какому-то случаю кто-то в штате экспедиции был Уильямом Боснером, то, скорее всего, это был Рейтер. Но если он был Уильямом Боснером, тогда он, без сомнения, достигший совершенства актер. Если же он был просто самим собой, были ли у него мотивы для убийства? Учитывая характер миссис Леднер, Карл Рейтер чересчур легкая добыча, чтобы ей заниматься. Он мог получить щелчок по носу и тут же продолжать кланяться. Миссис Леднер презирала безропотное поклонение. Мужчины-тряпки всегда пробуждают самые худшие черты женской натуры. По отношению к Карлу Рейтеру миссис Леднер проявляла прямо-таки намеренную жестокость. Здесь насмешка, там укол. Она превратила жизнь молодого человека в ад. Пуаро вдруг остановился и сугубо доверительно обратился к молодому человеку. «Монами, пусть это послужит для вас уроком. Вы мужчина, так ведите себя как мужчина. Унижаться мужчине — это противоречит природе. Женщины и природа реагируют почти одинаково. Помните, лучше схватить самую большую, что ни на есть, тарелку и запустить ей в голову, чем извиваться червяком, ловя ее взгляд». Он оставил свой конфиденциальный тон и вернулся к лекторской манере. Был ли Карл Рейтер доведен до такой крайности, что мог напасть на свою мучительницу и убить ее? Страдания совершают с человеком удивительные вещи. Опровергнуть это у меня оснований не было. Следующий. Уильям Колман. Его поведение, как сообщила мисс Райли, несомненно подозрительно. Но он мог бы быть преступником только в том случае, если бы под его жизнерадостной наружностью скрывалась личность Уильяма Боснера. Я не думаю, что Уильям Колман сам по себе, как Уильям Колман, обладает характером убийцы. Его проступки могли бы проявиться в другом направлении. Ага, сестра Ледерон, кажется, догадывается, какими они могли быть. Как все-таки это ему удается? Безусловно, я и виду не подала, будто я что-то об этом подумала. «Ничего особенного», — нерешительно сказала я. «Не знаю, насколько это верно, но мистер Коуман сам однажды говорил, что мог бы прекрасно подделывать документы, подписи и прочее». «Интересно», — сказал Пуаро. «Следовательно, если бы он наткнулся на одно из старых писем с угрозами, он мог бы без труда его скопировать». «Ой-ой-ой», — закричал мистер Коуман. «Это же называется сговор». Пуаро несся дальше. «А вот Уильям Боснер он или нет, не проверишь. Но мистер Коулман упоминал об опекуне, не об отце, так что нет ничего определенного, чтобы отказаться от этой мысли». «Чушь», — сказал мистер Коулман. «Почему вы слушаете, что он тут на меня городит?» «Третий молодой человек, мистер Эммот», — продолжал Пуаро. «Под ним опять-таки могла скрываться личность Уильяма Боснера. Какие бы мотивы у него ни имелись для того, чтобы убрать миссис Леднер, я скоро понял, что у меня не найдется средств выпытать их у него. Он умеет держать язык за зубами, и не было никакой возможности заставить его проговориться. Из всей экспедиции он, по-видимому, самый хороший и самый беспристрастный судья миссис Леднер. Я думаю, он всегда понимал ее такой, какая она есть, но каково его мнение по поводу ее личности, я выяснить не смог. Я представляю себе, что и саму миссис Леднер могло сердить и провоцировать его поведение. Можно сказать, что из всей экспедиции по характеру и по способностям мистер Эммот показался мне наиболее подходящим для совершения умного и точно рассчитанного преступления. Первый раз мистер Эммот оторвал свой взгляд от ботинок. «Благодарю», — сказал он, и какая-то насмешливая нотка прозвучала в его голосе. «Последний в моем списке — Ричард Карри и отец Лавиньи. По свидетельству сестры Ледеран и других, мистер Карри и миссис Леднер недолюбливали друг друга. Оба едва удерживались в рамках приличий. Еще один человек, мисс Райли, выдвинула совершенно противоположную версию толкования их холодной вежливости. Вскоре у меня почти не осталось сомнений в правильности объяснения мисс Райли. Я перестал сомневаться. Благодаря простому приему я спровоцировал мистера Керри на опрометчивое и неосмотрительное высказывание. Это было нетрудно. Как я вскоре понял, он находился в состоянии нервного напряжения. Человек, который находится на пределе своих возможностей, редко способен скрыть внутреннюю борьбу. Мистер Керри сдался почти мгновенно. Он искренне, в чем я ни на миг не сомневаюсь, сказал, что ненавидел миссис Леднер, и он без сомнения говорил правду. Он в самом деле ненавидел миссис Леднер. Но почему он ее ненавидел? Я говорил о женщинах, которые обладают губительным очарованием. Но у мужчин тоже бывает такое качество. Есть мужчины, которые способны без малейшего усилия увлечь женщину. Это называется сейчас «le sex appel», то есть внешняя привлекательность, чувствительность. Мистер Керри обладает этим свойством в полной мере. Начнем с того, что он был передан другу-работодателю и безразличен к его жене. Это не устраивало миссис Леднер. Она должна была распоряжаться, и она задалась целью увлечь мистера Керри. Но тут, я полагаю, произошло нечто непредвиденное. Она сама, может быть, первый раз в жизни оказалась жертвой всепоглощающей страсти. Она влюбилась, по-настоящему полюбила Ричарда Керри. И он был не способен оказать ей сопротивление. Вот в чем суть ужасного состояния, того нервного напряжения, которое он испытывал. Его разделяли две противоположные страсти. Он любил Луизу Леднер, но он также и ненавидел ее. Он ненавидел ее за подрыв его верности другу. Нет большей ненависти, чем ненависть мужчины, которого заставили полюбить женщину против его воли. Здесь у меня имелся исчерпывающий мотив, который был мне нужен. Я был убежден, что в определенный момент для Ричарда Керри было бы вполне естественно сокрушить этого красивого, околдовавшего его идола. Я все время был уверен, что убийство Луизы Леднер было crime passionnel, преступление, совершенное в гневе. В мистере Керри я нашел идеального исполнителя такого вида преступления. Остается еще один кандидат на звание убийцы — отец Лавиньи. Мое внимание преподобный отец привлек сразу из-за несовпадения его описания незнакомого человека, заглядывавшего в окно, с описанием, что дала сестра Ледеран. В показаниях разных свидетелей всегда встречаются некоторые противоречия, но это противоречие сразу бросилось в глаза. Примечательно, что отец Лавиньи настаивал на одной особой примете — косоглазии, которая значительно облегчала опознание. Но очень скоро стало ясно, что если сестра Ледеран дала довольно точное описание, то отец Лавиньи совсем наоборот. Казалось, отец Лавиньи намеренно вводит нас в заблуждение, как будто он не хочет, чтобы этот человек был пойман. Но в таком случае он должен был что-то знать об этой интересующей нас личности. Видели, как он разговаривал с этим человеком, но у нас есть только его свидетельство о содержании их беседы. Чем занимался житель Ирака, когда его увидели сестра Ледеран и миссис Леднер? Пытался заглянуть в окно. Окно миссис Леднер, как они поняли. Но когда я пошел и встал на то место, где они находились, я понял, что это могло быть также и окно комнаты древностей. Следующей ночью была тревога, кто-то оказался в комнате древностей. Выяснилось, однако, что ничего не пропало. Для меня интересно то, что когда туда пришел доктор Леднер, он обнаружил, что отец Лавиньи уже там. Отец Лавиньи говорит, что он заметил свет, но опять-таки это только по его словам. Я начинаю проявлять интерес к отцу Лавиньи. Накануне, когда я высказал предположение, что отец Лавиньи может быть Фредериком Боснером, доктор Леднер с пренебрежением отнесся к этой мысли. Он сказал, что отец Лавиньи — известный человек. Я развиваю предположение. Фредерик Боснер, у которого было почти 20 лет, чтобы сделать карьеру под новым именем, вполне мог стать к настоящему времени известным человеком. Но все равно я не думаю, что он провел этот промежуток времени в религиозной общине. Напрашивается гораздо более простое объяснение. Знал кто-нибудь в экспедиции отца Лавиньи в лицо до его появления? Очевидно, нет. Тогда почему бы кто-то не мог выдать себя за отца Лавиньи? Я установил, что в Карфаген была послана телеграмма о неожиданной болезни доктора Берда, который должен был ехать с экспедицией. Перехватить телеграмму, что может быть проще? Что касается работы, то второго эпиграфиста в экспедиции не было. Кое в чем разбираясь, сообразительный человек мог легко пустить пыль в глаза. К тому же до сего времени таблеток и надписей попадалось мало, и, как я понял, прочтения отца Лавиньи воспринимались как несколько необычные. Было похоже, что отец Лавиньи — самозванец, но Фредерик Леон Боснер. Ничто этого не подтверждало. Представлялось, что истину следует искать в другом направлении. У меня с отцом Лавиньи состоялся продолжительный разговор. Я верующий католик и знаю многих священников и членов религиозных общин. Отец Лавиньи поразил меня тем, что не вполне соответствовал своей роли, но, с другой стороны, он поразил меня осведомленностью совсем другого свойства. Я насмотрелся людей такого типа, но они отнюдь не были членами религиозных общин. Я начал рассылать телеграммы. А потом, сама того не ведая, сестра Ледерон дала мне ключ к разгадке. Мы осматривали золотые украшения в комнате древностей, и она упомянула о кусочке воска, приклеившемся к золотой чаше. Я говорю: «Воск?» И отец Лавиньи сказал: «Воск?» И его тона было достаточно. Я моментально понял, что он здесь делал. И тут он обратился прямо к доктору Леднеру. «Сожалею, но должен сказать...» Тут он сделал большую паузу. «Должен сказать, что золотая чаша в комнате древностей, золотой кинжал, украшения для волос и ряд других вещей — неподлинные найденные вами предметы. Это искусная гальванопластика». Отец Лавиньи, как только что выяснился из последнего ответа на мои телеграммы, никто иной, как Рауль Менье, по данным французской полиции, один из наиболее ловких воров. Он специализировался на кражах из музеев объектов искусства и тому подобного. Совместно с ним действует Али Юсуф, полутурок, первоклассный ювелир. Наше первое знакомство состоялось, когда в Лувре обнаружили подделки вместо подлинников. Было установлено, что доступ к этим предметам имели при посещении Лувра довольно известные археологи, которых директор в лицо не знал. А когда принялись наводить справки, оказалось, что эти известные археологи не посещали Лувра в соответствующее время. Я узнал, что когда пришла ваша телеграмма, Менье был в Тунисе, готовился совершить кражу у святых отцов. Отец Лавиньи был нездоров и вынужден был отказаться от поездки, но Менье удалось перехватить его телеграмму и заменить другой с принятием приглашения. Он был при этом в полной безопасности. Даже если бы монахи прочитали про него в какой-нибудь газете, сама по себе вещь маловероятная, они бы просто подумали, что газеты, как это часто случается, неправильно информированы. Минье и его сообщник прибыли. Последнего видели, когда он производил разведку комнаты древностей снаружи. Идея такова. Отец Лавиньи снимает восковые слепки. А Ли потом делает искусные дубликаты. Всегда найдутся коллекционеры, которые заплатят как следует за подлинные древности и не будут задавать лишних вопросов. Отец Лавиньи осуществляет замену подлинных предметов по возможности ночью. И нет сомнения в том, чем он занимался, когда миссис Леднер услышала его и забила тревогу. Что ему оставалось делать? Он наскоро сочиняет историю о том, что заметил свет в комнате древности. Это сошло, как говорится, очень хорошо. Но миссис Леднер была не столь проста. Она, может быть, вспомнила кусочек воска, который заметила раньше, и сообразила, что к чему. А если она сообразила, каковы ее дальнейшие шаги? Не было ли dans son caractère, в ее характере, ничего не делать сразу, доставлять себе удовольствие, смущая намеками отца Лавиньи? Она дала ему понять, что у нее есть подозрения, и только. Это, возможно, опасная игра, но ей доставляет удовольствие опасная игра. И, возможно, она играет в эту игру чересчур долго. Отец Лавиньи боится провала и наносит удар до того, как она поняла, что он собирается сделать. Отец Лавиньи — это Рауль Менье, вор. Является ли он также убийцей?
Пуаро принялся шагать по комнате. Он вытащил носовой платок, вытер лоб и продолжал.
Такой вопрос я задавал себе сегодня утром. Было 8 различных версий, и я не знал, какая из них верна. Я не знал еще, кто убийца. Но убийство — это привычка. Мужчина или женщина, которые убивают один раз, совершат и второе убийство. И вот благодаря второму убийству убийца оказался у меня в руках. Меня все время не покидала мысль, что кто-то из вас держит при себе информацию. Информацию, обличающую убийцу. Если так, то этот человек был в опасности. Моя озабоченность относилась главным образом к сестре Ледеран. Она энергичный человек с живым пытливым умом. Я опасался, что она обнаружила больше, чем ей было безопасно знать. Как вы все знаете, второе убийство имело место, но жертвой оказалась не сестра Ледеран, это была мисс Джонсон. Думаю, я все равно пришел бы к верному решению логическим путем, но совершенно несомненно, что убийство помогло мне сделать это намного быстрее. Начнем с того, что одна подозреваемая была исключена сама, мисс Джонсон, поскольку я никак не мог принять версию самоубийства. Давайте теперь подробно рассмотрим обстоятельства второго убийства. Обстоятельство первое. В воскресенье вечером сестра Ледера находит мисс Джонсон в слезах, и в тот же вечер мисс Джонсон сжигает клочки письма, которое, как полагает сестра, было написано тем же почерком, что и анонимное письмо. Обстоятельство второе. Вечером перед смертью мисс Джонсон сестра Ледера находит ее на крыше в состоянии, которое сестра называет «состоянием крайнего ужаса». Когда сестра спрашивает, в чем дело, та отвечает ей: «Я поняла, как кто-то со стороны мог войти и выйти, и никто никогда бы не догадался». Она не стала больше ничего говорить. Отец Лавиньи пересекает двор, а мистер Рейтер находится у дверей фотолаборатории. Обстоятельство третье. Мисс Джонсон застают при смерти. Единственное слово, которое она с усилием может отчетливо произнести, это «окно». «Окно». Таковы обстоятельства. А вот вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Кто автор писем? Что мисс Джонсон поняла, стоя на крыше? что она подразумевала под словом «окно». Абьен, давайте возьмемся сначала за вторую задачу, как наиболее легкую для объяснения. Я сходил наверх с сестрой Ледерон и встал там, где стояла мисс Джонсон. Откуда ей были видны двор и арка, северная сторона здания и два члена экспедиции? Относились ли ее слова к мистеру Рейтеру или отцу Лавиньи? Почти сразу мне пришло в голову, что если посторонний пришел со стороны, он мог это сделать только при помощи переодевания, и был только один человек, чей общий вид подходил для подобного перевоплощения — отец Лавиньи. В пробковом шлеме, темных очках от солнца, с черной бородой в монашеском длинном шерстяном одеянии незнакомец мог пройти внутрь, и слуги не поняли бы, что вошел посторонний. Это имела в виду мисс Джонсон, или она зашла дальше, или она поняла, что вообще личность отца Лавиньи была прикрытием, что он не тот, за кого себя выдавал. Зная то, что я знал об отце Лавиньи, я был склонен считать загадку решенной. Рауль Менье — убийца. Он убил миссис Лейднер, чтобы заставить ее замолчать, пока она его не выдала. Еще один человек дает ему понять, что его секрет раскрыт, его следует тоже убрать. Итак, все объясняется. Второе убийство. Побег отца Лавиньи без облачения и бороды. Он и его приятель мчатся по Сирии с безупречными паспортами двух путешествующих деловых людей. Его последнее действие — положить окровавленную зернотерку под кровать мисс Джонсон. Так вот, я говорю, что был почти убежден, но не совсем, так как безупречное заключение должно объяснить все, а это не объясняло. Оно не объясняло, например, почему мисс Джонсон говорила «окно, окно», когда умирала. Оно не объясняло, почему она лила над письмом слезы. Оно не объясняло ее душевного состояния в тот момент, когда она стояла на крыше, ее крайний ужас и отказ рассказать сестре Ледерон, что она заподозрила или поняла. Это было заключение, которое вроде согласовывалось с фактами, но не учитывало психологических нюансов. И потом, когда я стоял на крыше, мысленно перебирая эти три момента — письма, крыша, окно — я понял, о чем догадалась мисс Джонсон. И на этот раз то, что я понял, объяснило все.